Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет, друзья! С вами Теос Медиа и в эфире программа «Гиг-зона». Я напоминаю, что здесь мы обсуждаем самые популярные, самые животрепещущие новинки из мира массовой культуры. И сегодня у нас тема «Мини-сериал и повсюду тлеют пожары». Также я напоминаю, друзья, что мы не финансируемся ниоткуда. Ввиду коронавируса мы немножко приостановили все, что можно, поэтому будем рады любым донатам. Кнопка прикручена, можете делать все, что с ней вздумается. Ну и также лайкам, комментариям тоже, как всегда. С нами, как всегда, Оксана Куропаткина. Привет, Оксана.
Привет. Маруся Иванова.
Тоже
и
всем
наш гость, журналист Белла Волкова. Белла, привет.
Привет.
Ну что ж, мы начнем, наверное, с самого стандартного нашего любимого вопроса. Так как сегодня мы обсуждаем, скажем так, я бы сказала, что этой весной сериал «И повсюду тлеют пожары» был одним из самых популярных в Америке. Ну то есть он приковал такое количество зрителей к телеэкранам, что за финалом смотрели буквально все. Ну, естественно, делать было особо нечего, потому что, если я не ошибаюсь, финал вышел где-то в середине апреля. Ну вот, дополнительный повод тому, чтобы посидеть на изоляции и позалипать в сериальчики. А в России он, скажем так, насколько, опять же, я знаю, стал популярен за счет того, что продюсером выступает Риз Уизерспун, которая также продюсировала сериал «Большая маленькая ложь», который был мини-сериалом, но случайно развернулся в нормальный сериал, сняли второй сезон, и вот он тоже буквально недавно закончился. Давайте начнем с нашего стандартного вопроса, кто и как познакомился с этим продуктом массовой культуры и какие впечатления получил.
Я начну с себя. Во всем виновата Маруся. Вот, потому что Маруся дала список сериалов, которые выходят в 2020 году, и сказала, что сериал многообещающий. Я честно прогуглила все, что написал Маруся. Вот, обратила внимание на этот сериал, смотрю, вау, интересная тема, и подумала, а не запихнуть ли это в наш список, в наше расписание, потому как я за него отвечаю. Сказано, сделано, галочка поставлена, и я решила, что надо начинать заранее смотреть. Посмотрела, что 8 серий, думаю, нормально, в принципе, ну... посмотреть можно, начала смотреть и поняла, что я не могу оторваться, просто не могу. Вот, плюс еще у себя в ленте я видела ссылки, когда смотрела, видела ссылки параллельно на этот сериал, в частности, я увидела пост Беллы, и поэтому у меня сразу возникла мысль, о, вот этого человека нам нужно точно позвать. Вот, и дальше, после обсуждения, я поняла, что я точно хочу это досмотреть. Досмотрела, впечатлилась, поняла точно после финала, что я хочу почитать книжку, залезла в самый конец книжки, прочитала конец, посмотрела его один раз, потом перечитала еще раз, а потом еще раз, вспомнила конец и кинулась в комментарии к Белле обсуждать просмотренное. В общем, это была любовь, ну, может быть, не с первого, но со второго взгляда точно. Маруся, как было у тебя?
Я могу сказать, что этот сериал регулярно на протяжении всего 2020 года вылетал у меня в лентах, о нем писали все, о нем действительно писали все, и, как выяснилось, история всего сериала очень проста. Риз Уизерспун ведет у себя в Инстаграме книжный клуб и выставляет книжечку там раз в месяц на почитать, и вот она выбрала как раз роман Селесты Янг, и он стал бестселлером в 2017 году. Вот так вот, после того, как Риз Уизерспун его прочитала, почему бы роман не стать бестселлером, при том, что писательница была очень известна уже на тот момент, потому что выкупили ее права на экранизацию другой книги, которая тоже вышла в народ и стала... Ну, о ней говорили, скажем так. Вот. И, соответственно, я очень долго обходила стороной мини-сериалы, потому что у меня нет времени их смотреть, даже несмотря на то, что они мини. Но в итоге... Я не знаю, что меня торкнуло. Ну, то есть, если бы Оксана не выбрала этот сериал, на самом деле, для гиг-зоны, вряд ли бы я его смотрела сама, потому что он давался мне со скрипом и с трудом, и всем людям со мной живущим тоже, потому что просто после, буквально после каждых 15 минут я останавливала сериал, говорила, что происходит, почему так бредово, что это за ерунда, как так может происходить в сериале, где вообще сюжет, где что-нибудь. Вот, поэтому я вышла... после просмотра этого сериала с скажем так, в очень противоречивых чувствах. У меня есть о чем поговорить, есть к чему придраться, есть на что побагетить, но и есть за что похвалить этот сериал, потому что, наверное, до последней серии я надеялась, что он закончится быстрее, а после последней серии я действительно надеюсь, что будет второй сезон, как с большой маленькой ложью. Вот так вот. Белла, расскажи твою историю.
Я тоже встречала этот сериал где-то в своих лентах в Фейсбуке. Его хвалили очень неоднозначно. Мне запомнился один отзыв. Я старалась их так немножко проматывать, чтобы не получить спойлер нечаянно. Но мне запомнился один отзыв. Одна женщина писала, что ей очень нравится сериал, но очень не нравится то, что делают его авторы. То есть вот ее захватывает сам сериал, но она с авторами совершенно не согласна в том, что они там творят. Вот. Мне было очень интересно, и я ждала майских праздников для того, чтобы просто посмотреть его так вот взахлёб прям подряд, потому что я хоть и на удалёнке, но все равно работаю. Вот. И мне совершенно... И я поняла, что это не та история, когда я готова дожидаться вечера, чтобы посмотреть очередную серию. Вот. Тем более, что, да, я, конечно, смотрела и «Большую маленькую ложь», и «Утреннее шоу», которое меня очень захватило, которое ты тоже спродюсировала Риз Уизерспун. Вот. И, да, я ожидала чего-то такого. Вах. И, ну, я согласилась в итоге с этим отзывом, что мне категорически не понравилась идея создателей сериала. То есть мне вообще не понравилось то, чем закончилось, мне не понравилось, как были наказаны герои. Все не понравилось, но понравился сам сериал. И для меня это такая удивительная штука, это очень редко бывает со мной.
Вот, кстати, я полностью тебя поддерживаю в этом плане. Наверное, точнее сказать нельзя. Мне понравился сериал, но мне не понравилось, что там происходит. Потому что действительно, некоторые вещи, которые ты видишь на экране, они в любом случае вызывают у тебя эмоции. У меня почему-то эмоции от действий персонажей и от результатов их действий были скорее негативные. То есть мне периодически хотелось просто спрятаться, думать, почему мне так стыдно за этого человека. Ну, то есть вот этот негатив, который остался, он настолько утрирован местами и настолько не к месту, что я действительно порывалась закончить сериал на середине, сказать: «Оксан, я не буду участвовать в этом, я его не посмотрела, я плохой человек». Но нет, я сдержала. Кстати, большой плюс мини-сериалов, то, что они же как раз заточены под формат вот этих вот просмотров в выходные или там на праздники, и, наверное, это тот случай, когда идеально подобран формат, потому что если бы Риз Уизерспун вдруг спродюсировала фильм, из этого бы не хватило интриги, не хватило бы развития событий. Если бы это было слишком длинно, ну, соответственно, вряд ли бы кто-то досмотрел до конца. Но сам сериал, на мой взгляд, чем он зацепил людей? Самая первая серия начинается с того, что горит огромный дом. И то есть это, по сути, я сначала, правда, ожидала, что это будет из серии таких детективных историй, может быть, что-то такое даже 80-х годов, когда... Может быть, немножко даже Дэвида Линча, потому что вот в начале интрига тут что-то страшное происходит, а потом это все развертывается, и куча тайн, и куча всего. Но за 8 серий очень сильно сместились акценты, и ну, не было интересно вообще, кто спалил дом, что происходит. И это не стало вообще главной сюжетной аркой, что меня, наверное, скорее очень сильно порадовало, потому что ну, неприятно знать, знаете ли, в начале, чем закончится сериал, неважно, как там все развивается. Вот так вот.
Но мне очень понравилось, прежде всего, помимо действительно оптимального формата, что не затянули и не схлопнули, вызвав у тебя вопросы, что там вообще происходит и к чему это. Мне еще понравилось то, как преподнесена старая как мир американская тема семьи идеальной как картинка, дома идеального как картинка, как это вообще все выстроено. То есть на самом деле все предсказуемо. Вот Маруся говорит, что в принципе ну, неинтересно было знать, кто спалил дом, а я бы сказала, что даже неинтересно, почему это произошло, потому что очевидно, если ты смотришь американский фильм, и ты видишь идеальную семью, типа. И если ты видишь домик, который похож на картинку, 100% там либо что-то не так, точно что-то не так. Там завелся какой-то кровавый маньяк, ну, по меньшей мере. И этот дом будет спален. В смысле? А какие тут могут быть вопросы? А сам факт, что это идеальный дом, должен привести к тому, что его кто-нибудь спалит. И что-нибудь пойдет не так. Вот просто 100%, иначе о чем тогда разговор? Интересно было наблюдать действительно никто, и даже не почему, а скорее сам процесс. Сам процесс, как это горит. Маруся как-то на одном из наших эфиров сказала, что для нее показатель того, будет ли она смотреть сериал, это вступительная музыка. Вот. Нравится музыка заставки, не нравится, зайдет, не зайдет. А я бы сказала, что на меня производит впечатление зрительный ряд, визуальный ряд. И мне кажется, что едва ли не самое лучшее в сериале – это заставка, когда все так медленно горит. И медленно горит все. Вот, медленно, медитативно ты на это смотришь и ловишь себя на мыслях, как будто ты смотришь в камин. Но ты понимаешь, что это нифига не камин, что вообще-то все горит, и горит последовательно. Горят милые безделушки, горят какие-то значимые символы. И это нечто неотвратимое. И это пугающе, красиво, отталкивающе, и как-то все вместе, и тебе хочется просто погрузиться и посмотреть, как это происходит. Потому что, по сути, как мне кажется, весь сериал нам показывают, как все медленно и медитативно горит. Вот.
Я поддерживаю, потом совпадение мне на фоне, соответственно.
Визуального ряда и того, что происходит, это, конечно, большая удача, потому что это бывает далеко не всегда.
Для меня говорю, я поддерживаю полностью эту мысль. Вот на фоне, собственно, если кто-то еще не смотрел, это как раз фрагменты из той визуальной заставки, которая, ну, с эстетической точки зрения, она шикарна.
Для меня еще был такой момент, я еще когда просто писала, читала описание сериала, ну, там такое, не без спойлеров, а просто там в нескольких строчках, мне очень понравился тот момент, что это история противостояния двух женщин. Мне вообще очень нравится такая тенденция того, что сейчас больше появляется сериалов и фильмов, где главная тема не любовь, не любовь мужчины к женщине, да, и вообще не любовь. А то, ну, точно так же, как в утреннем шоу, например, да, там какой-то главной любовной линии вообще нет. И здесь то же самое, потому что мне кажется, что вот такая тема противостояния двух женщин, она может быть гораздо интереснее, чем история какой-то любви, о которой уже все написано за последние несколько сотен лет. И вот чего мне, например, в сериале не хватило, вот в этом противостоянии классном, где они, каждая вроде видела в другой себя немножко, и поэтому им было так сложно друг с другом, мне, например, в них не хватило любви друг к другу. То есть вот мне казалось, что для полноценной драмы у них должны быть отношения любви-ненависти. А у них ненависть была прямо по полной программе, а любви я так и не увидела. И вот ну, для меня это был такой небольшой недостаток.
Причем самое интересное, что я бы не сказала, что я увидела, например, любовь по отношению к детям у героини Риз Уизерспун. На всякий случай чуть-чуть про сюжет. Есть две семьи. Одна — это семья из сгоревшего дома, мама, папа, и четыре ребенка примерно погодок. А вторая семья — это героиня Кэрри Фишер. Правильно же, да? Я не перепутала ее имя. Вот. И ее дочь-подросток, которая примерно равна этим детям, там, 14-15 лет. Ну и, собственно, противостояние среди этих двух шикарных женщин сыграно, оно волшебно. Но действительно, вот эта химия, которая обычно случается, когда под... вот этим противостоянием лежит что-то еще. Оно должно идти какими-то слоями, а не просто вот этой вот ненавистью, которая, вот которую как раз я увидела. Причем эта ненависть была, что самое странное, я ее изначально увидела, именно у героини, у матери одного ребенка, то есть у Мии, потому что она вела себя очень странно. То есть для человека, который только приехал в новый город, которому предложили условия, подходящие там для ее жизни, она просто агрессивно настроена к миру. То есть мне казалось, что, может быть, она очень невротична, у нее чего-то вот, вот такое ощущение, будто она сидит на иголках и готова воспринимать агрессию буквально из ниоткуда, даже если ее там нет. И это, по сути, послужило частично катализатором вот этой большой ненависти Рейс Уизерспун, которая потом вылилась и в «Сгоревший дом», и в прочие подробности. И мне кажется, как раз-таки, да, будь там кусочек любви, может быть, сериал бы не заставлял так грустно смотреть на происходящее с героями и их мотивацию.
Я бы добавила, что в книжке это тоже есть. Тоже есть, но какое-то напряжение по отношению к миру, вот, какая-то повышенная обидчивость и нежелание идти навстречу, в то время как у Эллен Ричардсон, которая есть главная героиня, как раз чуть не сказала глава этого большого дома, но по сути действительно так и есть, вот, которая, пусть, может быть, конечно, не очень уклюже, но пытается этот контакт выстроить. В сериале это подано гипертрофированно. То есть если в книге это как-то сглажено, и ты чувствуешь, что что-то вот не так, и нарастает это напряжение между двумя женщинами, то сериал гипертрофировал агрессию Мии, во-первых, а во-вторых, выдвинул на первый план их растущее напряжение по отношению друг к другу. То есть этого в книге нету, такого напряжения. Вот. А в сериале это прям вот шаг за шагом прописано, и мы чувствуем, что это идет по нарастающей. И, кстати, в книге сказано, и мне кажется, это так достаточно неплохо показано в сериале, что всю эту борьбу с Мией, которая крутится, закрутилась вокруг того, что Мия поддержала свою коллегу, китаянку из ресторана, которая... еще один конфликт произведения, да, что она вынуждена была отказаться от своего ребенка. Этого ребенка усыновила чета друзей Ричардсонов, которые их всячески защищают. Вот. И в книге сказано, что Эллина себя убеждает, что она ввязалась в поиск компромата на Мию, поиск ее прошлого, нет ли там за что зацепиться, и в попытках доказать, что с ней что-то не так, а потому что она всей душой ратует за подругу и переживает за нее. И действительно, во многом это так. Она искренне, это в сериале, мне кажется, показано вполне хорошо, что она искренне переживает за подругу. Но в книге сказано, что наша главная причина – это то, что Эллина чувствует в Мии какую-то искру, что-то, что вырывается наружу, а Эллина хочет взять крышку и прихлопнуть это. Прямо так и сказано, что что-то вот не так, и хочется это что-то прям... Вот. И все ее действия как раз направлены на то, чтобы этого достичь. А в книге показан интерес. Во-первых, интерес Мии к дому. Сказано, например, что, устроив фото, Мия наблюдает. Она никуда не лезет, ни во что не вмешивается, но она наблюдает. И уже через какое-то время она знает о Ричардсонах все, о том, как они живут. Она наблюдает, и ей действительно интересно. Ей интересно понять, что это за семья, которая очаровала ее дочь. Вот, и ей интересно, да даже не очень понятно чего, но интерес искренний есть. Любви нету, а интерес есть. И со стороны Эллины интерес к Мии тоже есть. То есть она Мию тоже так вот разглядывает, что это такое, что-то непонятное. Вот что-то такое. Вот. В книге это так, но мне кажется, что в сериале вот этого изучения друг друга, ну, такого скорее настороженно-нейтрального нету. А есть растущая агрессия. Может быть, я не права, опровергните меня.
Мне кажется, что вот этот вот интерес, который переходит в агрессию, он про то, что каждая из них начинает понимать, что вот эта женщина прожила ту жизнь, которая могла бы быть у меня, и от которой я отказалась. Мия отказалась от спокойного, размеренного, ну пусть там ниже достатком, да, но тем не менее примерно от такого дома. Да. Эллен отказалась от свободной жизни без плана, без секса, без по расписанию и без вот этого плана на холодильнике, да, она вообще отказалась от карьеры, а она любила свою работу, это видно, то, как она любила свою работу, видно даже, когда начинает вот это расследование прошлой жизни Мия. И вот это вот ведет сначала к интересу, а потом резко к агрессии. А это с одной стороны. А с другой стороны, я еще хотела сказать вот про то, как у Мии сразу же появляются иголки, когда мы ее только-только видим. А С одной стороны, меня это тоже, вот меня это прям бесит, когда я это видела, меня это очень сильно раздражало. А с другой стороны, мне, например, понятно, почему это. Это видно в первой же сцене, когда к ним приближается, когда они в машине, к ним приближается полиция, и она говорит дочке: руки, держи руки на виду. И мы сразу же понимаем, что это для Эллен полиция — это союзник, которому можно позвонить, которые о ней позаботятся, а для Мия полиция — это люди, которые не на ее стороне. И мы понимаем, что, ну, я понимаю, да, что, скорее всего, нам не показали многих страшных эпизодов из ее жизни, той жизни, когда она там кочевала с дочкой на машине. Ей есть почему выпускать эти иголки. Другое дело, что когда она сталкивается уже не с полицией, а с Эллен, меня это начинает бесить, потому что она принимает те блага, которые ей предлагает Эллен, причем принимает, не выполняет даже те небольшие условия, которые ей ставят. Вот для меня, например, очень сильный момент, когда она не покосила газон, и муж Эллен приехал и покосил этот газон, что просто вот, ну, совершеннейшая фантастика для меня. Или когда она говорит, что принимает предложение работать, но при этом говорит, что посуду я сейчас мыть не буду. И у Эллен на лице просто такое, не то что разочарование, а она собой недовольна в этот момент, что она не может расставить границы человеку, которого она наняла за деньги. Да? И вот меня вот это бесит гораздо больше, потому что это создает для меня в Мия впечатление женщины, которую все должны. Ей должны, потому что она черная, ей должны, потому что ее обижают, потому что она бедная, хотя не бедная на самом деле, да. И вот это вот несоответствие, что я возьму у тебя то, что ты мне даешь, но я буду тебя ненавидеть. Вот это несоответствие меня бесит в ней.
Я бы еще к этому добавила, что не только я буду тебя ненавидеть, но я буду искать в каждом твоем слове подвох, что ты не просто даешь мне, потому что должна. В смысле, а если бы ты не должна, ну, ты мне должна, ты должна платить и каяться. Вот это совершенно четко, я с Беллой тут полностью согласна. Но еще ты мне даешь, но при этом ты всячески пытаешься меня унизить. В книге, сразу хотим сказать, и это очень важно, как мне кажется, в книге расового момента нет вообще, за исключением того, там, забегая вперед, да, что парень старшей дочери Лекси черный, вот, и это будет иметь значение. А так расовая принадлежность не указана, и судя по тому, что мы читаем, сама Мия из семьи среднего достатка, то, что называется low middle class, отец ее ремонтник, вот, то есть семья из синих воротничков, которые честным трудом заработали то, что у них есть, вот, и которые дочь воспитали примерно так же, как Эллену воспитали ее родители, которые были только выше достатком. То есть плюс-минус, на самом деле, это один класс в книге. И, соответственно, вот этих расовых обид там нет, потому что, ну, их нет. Вот, в сериале расовые обиды накладываются на все остальное. То есть Мия постоянно подозревает Эллену в том, что, как она сказала, что белые хозяйки всегда хотят дружить с черными служанками. Всегда. И что бы Эллена ни сказала, а видно, что она, ну, делает то, что она делает, может быть, не очень ловко. Она не всегда тактична, не всегда чувствует, вот, когда надо замолчать. Да, но мне кажется, что она искренне доброжелательна. Мия же постоянно слышит в этом комплекс белого хозяина. Вот, постоянно слышит и постоянно в это тычет, что типа, а мы и не были с тобой типа никогда друзьями. Ну, тут белая хозяйка, которая нас всю жизнь угнетала, и сейчас пытаешься нас унизить. И работу ты предложила за тем, чтобы унизить. Все началось, как помните, говорит Мия в сериале, когда ты мне предложила работу. Почему? Я черная, и у тебя, мол, первая ассоциация, а что бы предложить? А давай ты у меня поработаешь. Потому что черные только и могут быть слугами. Все.
Но в сериале, на самом деле, изначально мотивы Элен тоже очень странные. То есть она увидела машину, в которой спали Мия и ее дочь, и вызвала, собственно, полицию. Ну, потому что так принято у нее, я не знаю. Так принято в городе Шейкер, так принято там, где она родилась, там принято там, где она живет, потому что она увидела в этом, ну, действительно, может быть, угрозу. И тот факт, что она предлагает, понимает, что вот люди, которые хотят снять у нее квартиру, те люди, которые были в этой машине, она испытывает угрызение совести. И то есть, соответственно, поэтому начинается распутывание вот этого клубка, и я вам дам цену поменьше, и вот давайте еще вот это и так далее. Но, будем честны, она абсолютно прекрасно относится к дочери Мии, несмотря ни на что. То есть я не думаю, что человек может быть настолько слепым и не видеть открытой агрессии, которая на тебя направлена вот, вот так неприкрыто. И какие-то вещи, которые Мия делает, которые вот Беллу вставили в тупик, меня тоже вставили в тупик, конечно, ужасный. Например, когда Мия сама сказала, что будет фотографировать на празднике, собственно, все происходящее, потому что это очень важно для женщины и для всех находящихся там, а потом она просто исчезла. Ну, то есть просто здесь возникает вопрос ее отношения к своим обязанностям и о том, что она сама еще, так как она сбежала со своим нерожденным ребенком, еще будучи достаточно молодой, там, 20, меньше 25 лет явно, то она сама еще не дозрела и эмоционально не выросла, чтобы и воспринимать этот мир, и воспринимать себя, и свои поступки как-то здраво оценивать, потому что, ну, это уже должны быть последствия в любом случае. И несмотря на вот эту открытую вражду двух матерей, детям-то отлично. Ну, то есть дети не чувствуют, ну, между собой каких-то проблем. То есть они общаются, да, старшая дочь Лекси относится тоже к дочери Мии, к Перл, достаточно странно, но это, опять же, не совсем ее вина, она не видит в этом плохого, потому что ее просто этому не научили. То есть когда ее начинают учить ее бойфренд, когда ее начинают учить другие люди, то есть рано или поздно она дойдет, и это будет вполне себе естественный рост ребенка как личности в будущем. Она не будет этого допускать дальше, потому что у нее был какой-то пример. Остальные ребята, у них я вообще, честно говоря, не вижу каких-то серьезных казусов именно восприятия того, что вот наши матери не дружат, поэтому и мы не должны. Наоборот, они все вроде общаются. Да, конечно, там есть некоторое движение между компаниями. Сначала одна компания, потом вторая, но в любом случае у детей нет проблем из-за того, что есть проблемы у их родителей. Это классно, на мой взгляд.
Для меня в детях есть еще такой очень интересный момент. А вот Перл — это, с одной стороны, такой идеальный человек в этом сериале. Она всем нравится, такая красивая, умная, хорошая, добрая девочка, воспитанная, в которую все обожают, в которую все влюбляются, и, ну, правда, ее трудно не полюбить. А с другой стороны, она мне очень интересна тем, что, ну, она вообще не так проста. Она же из двух братьев выбирает более статусного мальчика. То есть сначала у нее завязываются отношения с Муди, который вроде как некрасивый, ну, считается, да, хотя
спорный
вопрос, да. Вроде как некрасивый, вроде как неудачник, и с девушками не умеют, да, и вот вроде как-то у них все хорошо, и стихи они читают, а нравится-то ей тот мальчик, который крутой. И вот это для меня очень интересный момент, что Перл — это такая девочка, которая хочет вот куда-то в статус, в статусность. Она это очень неплохо чувствует. Я не думаю, что это достойно осуждения, когда, особенно когда речь идет о девочке 15 лет. Но для меня это такой очень, ну, очень интересный момент, и для меня с этим много связано и то, как она себя ведет с матерью. Ну, вот, вот это ее обида на маму, это же не только обида на бедность как таковую. Она там говорит очень хорошую фразу: «У меня было все необходимое, но у меня не было того, чего я хочу».
Вот. Я бы еще добавила там немножко в сторону про статус, что статусными проблемами озабочены практически все. И, может быть, это нормально и обычно для американского среднего класса. В книге это вот прямо прописано. И сказано вот, в частности, про Эллену очень интересно, что у нее внутри сочетание наивного идеализма и перфекционизма, желание улучшить мир, вот это все, что, кстати, в сериале тоже, мне кажется, прекрасно показано. И при этом прагматизма. Вот такого, что называется, непрошибаемого. И сказано, что поскольку вот она выросла в той семье, которой выросла, ей вот эти всякие порывы куда-то вширь, вглубь, ввысь, совершенно непонятно. То есть она такой прагматичный идеалист или, может быть, идеалист-прагматик, я не знаю даже, как сказать. И часть этого прагматизма как раз уверенность в том, что ты причиняешь добро, вот именно так, причиняешь добро людям, помогая повысить им статус. А в книге есть интересный эпизод, который есть в сериале, но, мне кажется, до конца не раскручен, когда Элина приходит к своей старой подруге с тем, чтобы получить сведения о беременности. Вот. И случайно, да, случайно возникает вот эта ситуация с Пёрл. На самом деле, как мы знаем, аборт совершила Лекси, вот, но это узнается случайно. Значит, Эллине нужно получить сведения, и она говорит подруге, что типа намек на то, что ты мне всем обязана. И подруга ей говорит, ну, в смысле, вообще-то есть закон, и я на это не пойду, и дает достаточно жесткий отпор. В книге рассказано, что у этих двух женщин длительные отношения, что Эллина взяла вот эту самую женщину под крыло еще когда-то очень давно, когда эта девушка была вот ни рыба, ни мясо, совершенно непопулярна, чем-то на Муди, кстати, похоже, судя по всему. Вот, и Эллина решила, так, я беру ее под крыло, и благодаря тому, что эта девочка дружила со статусом Эллины, ее статус повышался. И Эллина искренне убеждена, что она причинила добро, за которое ей, ну, не то чтобы все обязаны, это немножко не то, а то, что, ну, у нас, как бы сказать, я вывела тебя на статус, и поскольку мы теперь статусные люди, у нас статусные игры. Ты мне, я тебе, и это норма. Не то, чтобы там я обижена на весь мир, и я страшно обижусь, если ты мне этого не дашь, а просто, ну, я же тебя вывела в статус, и серьезные люди именно так друг с другом общаются. И у нее шок в смысле, а почему это не так? И в книге сказано, и, кстати, в сериале, мне кажется, это тоже показано, что эта подруга такая, так, ты, значит, копила себе очки, я сделала плюсик тебе, плюсик вот там, там и там, а потом оба, и предъявила тебе в качестве того, что ты мне должна. Вот. Ну, то есть я к тому, что вот статусные вещи, они просто прошиты там. В систему мышления Эллины, в систему мышления ее родителей, но в сериале, мне кажется, по-другому, а в книге совершенно точно. Вот, в системе отношений детей, кстати сказать, между собой и с тобой, статусная Лекси, которая и красотка, и хорошо учится, и поступила в престижный университет, вот, статусный Трип versus не слишком статусный Муди, вот это все вот просто прошито и даже особенно не проговаривается. Я согласна с Беллой, что тут, ну, даже теряешься, а можно ли упрекать Пёрл в том, что она рассуждает так же? Хотя, казалось бы, живя с богемной матерью, ну, какие у тебя статусы? Вот. Но в книге говорится, что началось корень зла там, в том доме, который сгорел. То есть, когда Муди пригласил Пёрл, вот с этого-то все и началось. То есть, когда Пёрл увидела дом, который совершенно другой, у нее все с этого и началось. Я, наивный идеалист, думала, что дело исключительно в том, что Пёрл увидела дом уютный, и семью, и уютную маму, которой у нее не было, и она к этому тянется. А теперь я думаю, что имеет место и статусные вещи. Что, и прочитав книжку, я понимаю, что это правда так. Что типа, ну, ты не можешь не понимать, что статус матери сильно ниже, чем статус Эллины. И это тоже играет в пользу Эллины. И, кстати, вот сейчас я подумала, что она выбирает Эллину в том числе по той же причине, по которой она выбирает Трипа. Вот. Ну, то есть это... Есть мама менее статусная, есть мама более статусная. Ну, то есть это тоже имеет значение.
Ну, вот касательно вообще всех обсуждений детей, и там вот что они выбирают, не выбирают, я не могу их не осуждать, ни, соответственно, испытывать какой-то негатив, то есть по отношению ни к Перл, ни к Трипу, ни к Лекси, даже несмотря на то, что, ну, то есть вещи, которые они делают, там, где-то мелькает и расизм, где-то мелькает и откровенные подставы, но это воспринимается через призму нормальных ошибок, то есть такое происходит, и они потом на это мучаются. И в этом плане мне как раз больше всего меня задело, на самом деле, когда вот такие, ну, вот ужасные ошибки совершают как раз взрослые женщины, то есть Мия и Елена в отношении, собственно, Мия в отношении Лекси, в тот момент, когда к ней пришла соседская девочка после аборта, и когда она у нее спросила, это был действительно важный для нее вопрос, для 17-летней девочки, я правильно поступила или нет? И вместо того, чтобы ей дать ответ на тот вопрос, который она, кстати, потом задаст своей дочери, вместо этого она, ну, грубо говоря, вылила на нее ушат помоев и наорала, и сказала, еще кружку помой и так далее. Вот это был самый отвратительный момент, на самом деле, во всем сериале, после которого я просто хотела сказать «до свидания». И вот вообще ничего не спасает, на самом деле, моего мнения о Мии, которая изменилась в тот момент окончательно и бесповоротно. И никакие там ее раскрытия, ее прошлого или что-то еще. Но вот тот сам факт, что она задает, на тот вопрос, который у нее хотела получить ответ Лекси, она потом задает его своей дочери, и ее дочь отвечает ей так, как нужно. Она, то есть вот это большой показатель, то, что в конце дочь, по сути, на вопрос, правильно ли я поступила, тебя оставив, может быть, тебе было бы лучше там в другом доме с другой матерью, с другим отцом, когда ей дочь, по сути, делает такое признание в любви в виде вот этого стихотворения и все вот эти милые разговорчики. То есть вот это вот взрослый шаг, это как раз показатель того, насколько Мия отстает от своей дочери во всех отношениях. И, соответственно, то, как ведут себя дети Елены, это тоже показатель того, насколько они впереди своей матери вот в каких-то простых вопросах, там, в том же бытовом расизме, например, который они пропускают через себя и понимают, что, ну да, так, наверное, нельзя. И в отношении к своим друзьям и к своей семье, там, к своим братьям, сестрам, это тоже очень интересно и очень показательно.
Я хочу очень поддержать в том моменте про кружку. Особенно меня впечатлило то, что, ну, вообще, в принципе, да, такой разговор в такой момент, это вот, ну, верхней уместности, ну, очень мягко говоря. Но меня там еще впечатлило то, что она говорит: «Я у вас дома работала, а ты ни разу даже спасибо не сказала. Черт возьми, ты за это деньги получаешь». То есть я тоже сторонник того, чтобы говорить людям спасибо, я говорю людям спасибо, но спасибо, когда речь идет о работе, это нечто сверху, а не нечто обязательное, скажем так. Обязательное — это деньги. Но при этом я, например, не готова поддержать мысль, что дети Елены, что детей Елены не за что осудить. С одной стороны, я ко всем детям в сериале отношусь так очень нормально в том плане, что это дети. То есть как-то вот мне хочется на них вот так смотреть и прощать им то, что они делают, потому что они подростки. Но поджечь собственный дом роскошный по той причине, что тебе не хочется быть похожим на свою мать, это, мягко говоря, очень спорное решение. И я тут просто смотрю на это, наверное, глазами Пёрл, глазами человека, у которого, ну, будем откровенно, да, в России, наверное, ни у кого, ну, мало у кого в среднем классе в России был когда-нибудь такой дом семейный, да? И я смотрю на это глазами вот такого человека и думаю о том, что дети, которые из мести маме могли поджечь дом свой, это очень счастливые дети, потому что они не могли вообще, они это сделали, не задумываясь о том, как они там дальше будут жить. Об этом подумают их родители. Что там будет дальше?
Подумает отец. Подумает отец, которому и так досталось на протяжении всего сериала, он и после работы траву косил, и ему постоянно мешали там заниматься судебными разбирательствами. Ну, да.
Ну вот, кстати, у меня, например, отец, муж Елены, у меня вызывает много злости. Именно, скорее, не в настоящем, а в прошлом, потому что это человек, который сделал жене 4 детей и не отменял воскресный гольф, как мы слышим потом от Елены. То есть я вижу на нем такую увесистую часть ответственности за то, что Елена прожила не ту жизнь, которую хотела. Она хотела детей, но она немножко хотела всего по-другому. Она хотела совместить детей и работу и быть идеальной женщиной, у которой все получается. Вместо этого у нее получилось все совсем по-другому. Она возложила на это вину за это на 4-го ребенка. Я думаю, что ошибочно, потому что, ну, мне кажется, что ошибка вообще думать, что если бы было 3 детей, то было бы значительно легче. В какой-то момент, может быть, да, но потом впоследствии нет. Но я вижу на этом очень большую вину ее мужа. Он, где вообще он был, когда он все это делал, когда он делал ей 4-го ребенка, где он был, когда она там сходила с ума с 4 детьми. И у меня есть такая, вот еще одна моя обида на создателей сериала, что муж кажется вроде таким хорошим, он там и подругу защищал в суде, и вообще он к Изи, он такой весь добрый и прекрасный, а в самую тяжелую ночь в жизни семьи, когда горит дом, он уехал в офис и возвращается туда вместе с пожарными машинами, когда там Елена кричала, и ей было очень плохо. Ее было совершенно... Рядом не было взрослого человека, который бы ее успокоил.
Ну, вот, кстати, по поводу финала, то, что дети подожгли этот дом, я вот... Ну да, то есть это, естественно, поступок не очень разумный, потому что им же еще где-то жить, но мне, на самом деле, наоборот, очень понравилось, что это сделали вот именно трое старших детей, потому что они поджигали не дом, они поджигали ненависть матери к этому четвертому ребенку, то есть это вот это сплочение, ну, мне так показалось, по крайней мере, что это было сплочение именно детей, потому что они все, ну, то есть они все подстебывали эту младшую дочь, там, и, соответственно, были, казалось бы, ничуть не лучше, чем там ее одноклассники, которые и кидались на нее обидными прозвищами, и там что-то делали, и тот факт, что именно ради этого они поджигают дом, они заканчивают то, что начала делать Изи, они отобрали у нее, соответственно, эти канистры, а потом, увидев, как мать себя ведет, как она высказывает, вот, собственно, второй надрывный момент, когда она, по сути, отказывается от своего ребенка, говорит, что, ну, я тебя никогда не хотела, и живи где хочешь, могла бы давно уйти. То есть это их реакция именно на поведение, именно на отказ от их сестры. И, то есть, несмотря на то, что они тоже, отношения между братьями и сестрами там не стоят, что очень теплые, ну, то есть я понимаю, что дом — это очень плохо поджечь, конечно. Но мне оставляет такое приятное впечатление, что они сделали это не потому, что вот из-за какого-то такого принципа, чтобы нагадить матери, или потому что они обиделись, а именно из-за того, что они почувствовали ужасную несправедливость по отношению к своей младшей сестре и поняли, что ну, так быть не должно.
И, кроме того, помнится, мы с Беллой еще как-то это обсуждали, точнее сказать, это у Беллы было, когда старшая дочь говорит, что ну вот что все шишки-то на Изи, а вот я что, должна быть идеальная? Да, ты должна, рявкает мама и хлопает дверью. Лекси говорит, что вообще-то Пёрл здесь ни при чем, и забеременела я, и, короче говоря, я далеко не такая идеальная. Нет, ты должна, говорит мать и хлопает дверью. И мне кажется, что чисто вот по законам драматургии дом должен быть сожжен. Просто обязательно. Но он должен был быть сожжен в любом случае, я с этого уже начала. Ну, то есть в американской культуре по-другому не работает. Вот. А если от законов жанра и от культурных неврозов отвлечься и посмотреть с этической точки зрения, в сериале действительно сделали то, что, чего нет в книге. В книге дом подожгла Изи, и, собственно говоря, дети тут ни при чем. Они так потихоньку между собой переговариваются по поводу того, что, ну, Изи, наверное, совсем уже crazy. Вот. А здесь действительно это решение троих ребят, и я согласна с Марусей, что это их, ну, как сказать, непринятие вот этого. Непринятие происходящего, непринятие, и вот сейчас мне только в голову пришло, что, по сути, они сжигают вот эту не только ненависть, да, а ненависть, которая стоит за вот этой идеальной картинкой, что эта идеальная картинка предполагает, ну, в настройках по умолчанию, что мама любит своих детей и любит их плюс-минус одинаково, а оказывается, что это не так, и что по отношению к младшей лежит вот эта вот ненависть. В сериале действительно рассказано, что Изи была нежеланным ребенком, что Элли не хотелось все по-другому и так далее. А в книге, кстати, интересно, что по-другому. Что ребенка мама хотела, действительно, и Изи родилась как желанный ребенок. Однако с начала беременности все пошло не так. Пришел токсикоз, пришло то, пришло все. То есть это был, ну, была тяжелая беременность. И когда Изи родилась, врачи сказали, что что-то обязательно с ней будет не так. Ну, не легкие, так что-то еще. И мама всегда ждала, что с Изи обязательно будет что-то не так. И в книге сказано, что вот в основе вот этой придирчивости матери по отношению к Изи, то, что она к ней постоянно цепляется, ничего не объясняет, вообще как бы со стороны не любит, вот этот страх с дочерью непременно что-то пойдет не так. А с учетом того, что с дочерью вечно что-то не так, и она отказывается соблюдать любые правила, и пишет на лбу, что я вам тут не марионетка, это есть и в книге, это есть и в сериале, и все с ней вечно как-то не так, и все не то, невроз мамы понятен. И мне кажется, это какое-то самосбывающееся пророчество в таком случае. Когда ты сильно из-за чего-то паришься, это что-то обязательно происходит. Особенно ты думаешь, вот-вот-вот, он обязательно сделает что-то не так, и человек обязательно делает что-то не так. И от этого становится еще хуже. И в книге сказано, что все уже в семье забыли, из-за чего вот этот вечный тяни-толкай, но помни, что это было всегда. И, кстати, тоже еще из добавок сериала, естественно, что не традиционно, ну, точнее, не естественно, а просто констатируем факт, что в книге нетрадиционных отношений нет вообще. И никаких намеков на это тоже нет. В сериале это ввели точно так же, как ввели расовую тему. Вот. То есть это дополнительный такой маркер, что с Изи что-то не так. Вот. Вот, и кстати, мы помним, как отнеслись, что папа отнесся к этому, ну, вот так вот. Вот, а для мамы это был, конечно, удар. Это при том, что это конец 90-х годов, старая добрая Америка, если когда-то была, уже почти в БОЗе давно, вот, но для Эллина это по-прежнему...
Но для нее же это удар не, проявляется не в том, что надо, там, не знаю, выгнать дочь из дома, отречься от нее. Для нее это удар скорее, что моя дочь не идеальная, но она при этом не отвергает, вот за это она ее не отвергает. А вообще, вот я хотела еще сказать, что если в ней вот этот самый жуткий момент, это вот, вот этот вот момент после аборта, то в Элен для меня самый страшный, вот два самых страшных момента, это когда она кричит Лекси: «Нет, ты идеальна», да, то есть в этом звучит такое: «Отстань от меня», «Я не хочу даже слышать, что, может, что ты можешь быть не такой, как я себе тебя придумала». Вот примерно вот так вот. И те моменты, когда она несколько раз говорит Изи, что «если ты хочешь жить в этом доме, подчиняйся моим правилам», а потом берет вот, это, вот эти фотографии и отрезает. И там прямо видно, что Изи вроде и не хочет, конечно, быть членом этой семьи, ей вроде все это не нравится, но когда ее отвергают, ей это страшно больно. Но для меня, когда Элена отвергает Изи, она отвергает не своего, ну вот я это вижу так, что она отвергает в этом не своего ребенка, а она отвергает не идеальную часть себя. Потому что для нее очень важно, почему она так любит Лекси, потому что Лекси похожа на нее. Она такая, какой она себя видела, и вот это та дочка, которую она хотела вырастить. И когда Изи оказывается не идеальной, для нее это более раньше. Там есть момент, когда Элена в первый и, может быть, там единственный раз смотрит на Лекси вот по-настоящему любящими глазами, когда она надевает платье и собирается на бал. И Элена бреет ей ноги. И видно, что вот эту дочку она готова любить, потому что с ней она вот понимает, что с ней делать. Это не какой-то непонятный ребенок, который вот вообще не близок к ее идеалам совсем. Ну вот, и это большая проблема. Вот этот вопрос задает муж Елены. Он спрашивает: ты хочешь, чтобы Изи была счастлива, или ты хочешь, чтобы она была похожа на тебя? И она действительно хочет, чтобы она была похожа на нее больше, чем счастье.
Но это примерно как со статусными вещами. То есть Элина уверена, что нет разницы между первым и вторым. Понимаешь, мне кажется, что в этом проблема. Что я хочу, чтобы дочь была такой, как я хочу, потому что иначе невозможно стать счастливой. Нет других способов стать счастливой. Вот и все. Конечно, она хочет добра дочери, а кто же сомневается? Вот. Просто она хочет добра, так как она это видит. И все. Причем в сериале очень заострен вопрос, насколько сама Элена-то счастлива. Вот.
Да, она отлично выходила за соской на пару дней. О чем, кстати, в интернете очень много шуток.
Вот. Ну да.
Нам на самом деле пора закругляться, к сожалению. Поэтому я могу сказать, что этот сериал, наверное, достоин просмотра, как вы считаете?
Я бы сказала, что не только просмотра, но и обсуждения. И мне кажется, хорошо, когда это смотрят выросшие дети, ну, которым, может быть, около 20 лет. Так я порекомендовала это своей подруге, которая вот соответствующего возраста. И люди, которым около 40. Потому что мне кажется, что это тот редкий случай, когда честно показаны проблемы двух поколений, вот, ну, более-менее честно. Вот, и есть о чем подумать и тема другим, и есть за что друг друга пожалеть.
Что ж, ну это, я думаю, да, было.
Мне кажется, да, сериал, безусловно, достоин просмотра, и если в США вот эта тема материнства звучит достаточно громко уже в сериалах и в кино, мне кажется, в России этого меньше, и вот поэтому я думаю, что нам такие сериалы более ценны даже, может быть.
Что ж, я думаю, на этой ноте мы и закончим. С вами были Оксана Куропаткина, Белла Волкова, наш гость сегодняшний. Это было обсуждение сериала «И повсюду тлеют пожары». Напоминаю, что нам можно донатить, ставить лайки, комментировать. Мы все это обязательно прочитаем, изучим и будем очень счастливы. Увидимся через неделю, друзья. Всем пока!